Глава 4. Поздними сумерками координатор вместе с инженером вышли на поверхность подышать свежим воздухом. Они сели на кучу грунта и загляделись на краешек красного, как рубин, солнечного диска. «Я не верил», — буркнул инженер. «Я тоже. Этот реактор — неплохая работа, а? Солидная земная работа. Подумай, выдержал?» Они помолчали. «Отличное начало», — заговорил координатор. «Мы работаем, пожалуй, слишком нервно», — заметил инженер. «Это ведь бег на длинную дистанцию. Между нами, говоря, мы сделали что-нибудь около 1/100 того, что нужно сделать, чтобы...» «Я знаю», — спокойно ответил координатор. «Впрочем, еще неизвестно. Гравиметрическое распределение, да?» «Не только. Рулевые дюзы, весь нижний отсек. Сделаем. Угу». Невидящий взгляд инженера неожиданно наткнулся на невысокую продолговатую насыпь за вершиной холма, место, где закопали останки погибшего обитателя планеты. «Совсем забыл», — сказал он удивленно, — «как будто это случилось год назад». «А я нет. Все время думаю об этом, о нем. Из-за того, что доктор нашел в его легких». «Что? А верно, он что-то такое говорил. Что это было?» «Игла».
«Игла?
А может, и не игла, посмотри сам. Она в банке, в библиотеке. Кусочек тонкой трубки, обломанный, с острым концом, срезанным наискось, как у медицинских игл для уколов. Что же? Больше я ничего не знаю». Инженер встал. «Это поразительно, но я сам не понимаю, почему это меня так мало интересует. Собственно, если говорить честно, почти совсем не интересует. Знаешь, я чувствую себя сейчас как перед стартом. Или как пассажир самолета, который на несколько минут сел в чужом аэропорту, смешался с толпой туземцев, был свидетелем какой-то странной, непонятной сцены, но знает, что не имеет к этому городу отношения, что через минуту улетит, и все окружающее он воспринимает как бы с большого расстояния, чужое и безразличное. Мы еще не отлетаем. Я знаю, но у меня такое ощущение. Пошли к ребятам. Мы не можем лечь, пока не заменим все времянки. И предохранители нужно установить как следует. Реактор может потом работать вхолостую. Ладно, пошли». Ночь провели в ракете, не гася малых ламп. Время от времени кто-нибудь просыпался, бессмысленными глазами смотрел на горящие огоньки и успокоенный засыпал. Утром все встали отдохнувшими. Первым был запущен простейший полуавтомат-уборщик, который то и дело беспомощно застревал в громоздившихся повсюду завалах. Кибернетик, ходивший за ним с инструментами, вытаскивал его, как таксу из лисьей норы, убирал слишком крупные обломки и снова его запускал. Полуавтомат поспешно двигался вперед, яростно вгрызался в очередную груду мусора, и все повторялось сначала. После завтрака доктор опробовал свою бритву и появился перед товарищами как бы в бронзовой полумаске. Верхняя часть лица у него была обожжена солнцем, а нижняя совершенно белая. Все последовали его примеру и с трудом могли узнать друг друга в заморышах с выступающими скулами. «Нужно получше питаться», — заключил химик с отвращением, рассматривая в зеркале собственное отражение. «Как ты относишься к свежей дичи?» — поинтересовался кибернетик. Химик вздрогнул. «Благодарю покорно. Даже не говори мне об этом. Только сейчас вспомнил. Мне снилось это животное. Черт его знает, животное ли. А что? Какое животное сумело бы запустить генератор?» Все прислушались к их разговору. «Доказано, что все существа на высшей ступени развития изобретают ту или иную одежду», — сказал инженер. «А это двутелое создание было голым».
«Как ты сказал, голым?
А что такое? А то, что о корове или обезьяне, ты не сказал бы, что они голые. У них есть шерсть. У бегемота или крокодила нет шерсти. Но их ты тоже не назвал бы голыми».
«Ну и что из этого? Просто я так сказал». Вот именно.
Ненадолго все замолчали.
«Скоро 10, — заговорил координатор. — Мы отдохнули, думаю, что теперь прогуляемся в другом направлении. Инженер должен был приготовить электрожекторы. Как с этим?»
«Есть 5 штук, все заряжены».
«Хорошо. Мы шли на север, пойдем теперь на восток. С оружием, но, конечно, постараемся его не применять. Особенно если встретим этих, как их назвал инженер, этих двутелов».
«Двутел. Двутел», — несколько раз повторил доктор с неудовольствием, как бы проверяя это название.
«По-моему, не очень удачно и, наверное, поэтому приживется. Почему-то бывает именно так».
«Сейчас пойдем?» — спросил физик.
«Думаю, что да. Только закроем люк, чтобы избежать новых неожиданностей».
«А нельзя ли взять вездеход?» — спросил кибернетик.
«Да, пожалуй, нет. Нужно как минимум 5 часов, чтобы его подготовить», — сказал инженер. «Разве только отложить экспедицию на завтра».
Но откладывать никому не хотелось. Выступили около 11, так как некоторое время заняла подготовка снаряжения. Словно договорившись, хотя никто этого не предлагал, пошли двойками с небольшими интервалами, а единственный безоружный доктор находился в средней двойке. То ли грунт в этом направлении был удобнее для пешего хождения, то ли они шли бодрее, но уже через час ракета пропала из глаз. Ландшафт понемногу изменялся, все больше встречалось тонких серых чаш, вдали показались куполообразные отлоги с севера возвышенности, спадающие к равнине довольно крутыми террасами и обрывами. Их покрывали более темные, чем почва, пятна растительности. Под ногами шелестели лишайники, серые, словно присыпанные пеплом, но это был их натуральный цвет. Из их молодых побегов, трубочек с беловатыми прожилками, выглядывали маленькие, похожие на жемчужинки, пузырьки.
«Знаете, чего тут больше всего не хватает?» — вдруг сказал физик.
«Травы.
Обыкновенной травы. Никогда не думал, что она так...» — он запнулся на мгновение. «Нужна».
Солнце припекало. Когда люди подошли к возвышенности, до них донесся мерный далекий шум.
«Странно. Ветра нет, а шумит», — заметил химик.
«Это оттуда», — показал рукой шагающий за ним координатор. «Видимо, там выше ветрено.
Смотрите, это же совсем земные деревья.
Они другого цвета и блестят, как...»
«Нет, они двухцветные», — вмешался доктор, обладавший хорошим зрением. «То фиолетовые, то голубые с желтым отливом».
Равнина осталась позади. Люди наугад вошли в широко раскрывшуюся пасть оврага с глинистыми осыпающимися стенками, покрытыми чем-то вроде тончайшей дымки, которая вблизи оказалась разновидностью лишайника или паутины. Мнения на этот счет разделились. Эти образования немного напоминали рыхлые клубки нити стеклянной ваты, слабо прикрепленной к склонам. Поравнявшись с первой группой деревьев, растущих несколькими метрами выше, на краю обрыва, люди задрали головы.
«Но это совсем не деревья», — разочарованно воскликнул кибернетик, замыкавший колонну.
У так называемых деревьев были толстые, блестящие, словно натертые жиром стволы, и многоярусные кроны, которые мерно пульсировали, то темнее, как бы наполняясь чем-то, то бледнее, тогда не пропускали солнечный свет. Этим изменением сопутствовал вяло повторяющийся шум, словно кто-то, прижав ко рту эластичную материю, шепотом повторял «Всха! Всха!». Как следует присмотревшись к ближайшему дереву, люди обнаружили выступающие из его перепутанных ветвей длинные, как бананы, пузыри, усыпанные похожими на грозди винограда выростами. Они то вздувались и темнели, то опадали светлее и бледнее.